Приветствую вас, уважаемые телезрители. Как всегда в это время на ваших экранах телевизионное епархиальное обозрение. И сегодня вы увидите. 4 декабря – праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, престольный день в городе Южном. 28 ноября начался Рождественский пост, один из четырех многодневных постов. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесской епархии была оказана благотворительная помощь пациентам областной психиатрической больницы номер 2, которая находится в селе Александровка. Четвертого декабря, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Святоведенском храме города Южный.
Некоторые церковные праздники, если не углубляться в их основу, могут показаться непонятными и, более того, совсем не праздниками. Но мнение такое ошибочно и достойно опровержения. И ни для кого не секрет, что 4 декабря Православная Церковь отмечает великий праздник, который носит название «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Казалось бы, ну что особенного в том, что трехлетнюю девочку ввели в храм? Но именно в этом месте и проявляется вся суть праздника. Родители Девы Марии долго не имели детей, и это было для них очень угнетающе, ведь бездетность на то время считалась великим позором. Но дав обещание Богу о посвящении ребенка Всевышнему и помолившись усердно, они получают просимое. Младенец рос, и уже в возрасте 3 лет она была приведена в храм. Первосвященник, который встретил на пороге еще маленькую совсем девочку, по вдохновению свыше вводит ее в святая святых, место, куда он сам мог войти лишь раз в год. Как минимум два чудесных события мы здесь видим и еще больше увидим в течение всей жизни Богородицы.
Божья Мать в храме явила послушание Господу. Она жила жизнью ангельской, она трудилась, молилась, она читала священные писания, явила пример для всех времен и народов, для всех матерей земли.
Неужели недостаточно таких чудес для того, чтобы выделить этот праздник из ряда всех дней в году и сделать его одним из самых великих? В сам день праздника повсеместно совершается торжественная служба, и в Одесской области совершилась литургия в Святоведенском храме города Южный, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, сослужение викарного епископа Диодора, благочинных одесских храмов, настоятеля храма и многочисленного духовенства.
Вся сила Божья и особенно покровительство Божьей Матери, она помогает нам в нашей нелегкой, тяжелой службе, в том, что сегодня, пускай не все ходят, но большее количество видели нас сегодня в храме, несмотря на то, что сегодня рабочий день, а рабочий день, это понятно, что все люди на работе, в порту, на заводе, но стоит очень много молодежи. У нас и воскресная школа. Если вы увидите там сбоку, мы сделали детскую площадочку для того, чтобы люди, которые приходят на раннее богослужение, чтобы дети как бы не бегали по территории, просто баловались. А вот есть возможность там покататься на качельках, потом поисповедоваться, попричащаться. Это очень большая сила, потому что Нижний храм наш Алексеевский, он служит нам таким большим подспорьем. То есть на раннее богослужение приходит очень много народа. Особенно с детками они приходят для того, чтобы причащать их, для того, чтобы укреплять их. И Божья Матерь всегда с нами.
Во время службы была совершена диаконская священническая хиротония, а после нее торжественный крестный ход в сопровождении многочисленных верующих. Этот храм является единственным храмом на всю округу, поэтому здесь всегда множество народа старается прийти и принести свои молитвы.
Наш владыка, он всегда приезжал к нам, он подсказывал и в строительстве, и в украшении нашего храма, принимал всегда участие. И сегодня опять владыка прибыл для того, чтобы возглавить наше это божественное служение. И мы знаем, что благодать, которая исходит от нашего владыки, она помогает нам.
Праздник введения Богородицы является великим скорее не потому, что в храм вошла Богоматерь, а из-за того, что через нее и мы теперь можем входить в него, как в Дом Божий и место особой благодати. Стоит подумать над этим. Тогда праздник приобретет свою настоящую торжественность, когда каждый поймет всю глубину происходимого торжества.
Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В эти дни За исключением среды и пятницы можно есть рыбу, но следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Один из четырех многодневных постов начался 28 ноября и продлится 40 дней по 6 января включительно. Какую пищу можно употреблять и как поститься с точки зрения питания, смотрите в нашем выпуске.
В ближайшие 40 дней верующие будут духовно готовиться к встрече одного из главных христианских праздников. Пост, как все мы знаем, это в первую очередь путь, за время которого мы должны пройти дорогу смирения себя. В пост мы все скидываем ненужный балласт, который не дает нам возвыситься душой и телом к Богу. Нам нужно очистить вертеп своего сердца, чтобы в нем смог родиться Христос. Но полноценным пост не сможет быть, если мы также не воздержимся от пищи животного происхождения, а именно от молочных продуктов, мясных и яиц. Многие говорят, что в наше время держать пост дорого. Сегодня мы покажем, как можно просто и вкусно поститься.
Добрый день! Мы научим вас, как поститься дешево, правильно и полезно для своего тела. В этот салат входит состав: корень сельдерея, морковь, лук, порей, яблоко. Используем первого отжима масло, это хорошо и вкусно. Заправляем или лимонным соком, или каким-нибудь уксусом. Ну, мы используем бальзамический уксус. И я считаю, что лучше перемешивать, конечно, каким-нибудь фраже. Ну, так как мы в перчатках, мы можем перемешать и руками. Ложим немного лимона, помидоры черри. Также, если у вас есть какие-нибудь зеленые листы салата, или так, как мы сейчас украшаем наш салат, немного базилика. Я рекомендую украсить немного орехами. Орехи придают пряный вкус. Очень приятно будет. Наш осенний салат готов. Называйте его как хотите. Второе блюдо у нас будет суп-крем-пюре из цветной брокколи и брюссельской капусты. Для этого нам потребуется цветная капуста, брокколи. Мы ее зачищаем от соцветия, оставляем только маленькие соцветия. Небольшие. Отделяем плодоножку, промываем и погружаем все в обычную воду, варим, перебиваем это все сильно. Я это все покажу, вы это все увидите. Для того, чтобы немножко сдобрить их вкус, мы можем добавлять туда или оливковое масло, или либо какие угодно жиры растительные. Третье блюдо, которое я хотел бы посоветовать, это основное блюдо, это котлеты из гречки и котлеты из моркови. Для этого нам потребуется, для гречневых котлет нам потребуется гречка, сваренная до состояния полной разварки, но полностью нужно выпарить бульон. Вводим туда муку уже в холодный фарш, и у нас получается вот такая котлетная масса. Формуем котлету. Вы можете формовать разные формы. Мы сформуем котлету правильной формы. Форма полуфабриката зависит лишь от вашего вкуса. Вы можете называть это котлетой, как угодно делать, придавать ей любую форму. Для того, чтобы приготовить морковные котлеты, нам нужно натереть на самую-самую мелкую терку морковь, ввести ее уже в кипящий бульон, переварить до такого состояния, чтобы получилась пюреобразная консистенция. Вы можете вводить туда или манную крупу, или рис, так кому как угодно. Солим, перчим по вкусу и охлажденную массу заправляем мукой. Делаем котлетную массу и панируем в муке, обжариваем на сковородке.
Есть множество простых и вкусных рецептов, но самый главный рецепт поста предлагает нам церковь. Это воздержание не только от разных видов продуктов, но и отказ от злобы, отказ от ненависти и большое употребление любви друг к другу. Всего доброго, поститесь постом благоприятным.
Жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить? Для настоящего христианина этот вопрос носит риторический, самоочевидный характер. О том, как действительно поститься с пользой для души, наш следующий сюжет.
Рождественский, или как его еще называют, Филиппов пост, это особый период приготовления к одному из главнейших христианских праздников – Рождеству Христову. А второе название Филиппов связано с именем одного из 12 апостолов Христовых – Филиппа, память которого совершается в последний перед постом день – 27 ноября. Христианский пост – это особое время не только с диетической точки зрения. Не употреблять какого-то вида пищи – это далеко не главное назначение постного периода. Это время аскезы, время воздержания. Но и здесь главное – правильно рассчитать свои силы. Ведь всякая добродетель должна совершаться с рассуждением, то есть обдуманно. Важно не забывать, что пост не самоцель, а лишь путь, средство. Сложно описать, как именно пост положительно влияет на человека. Для того, чтобы это понять, нужно пройти этим путем, который для нецерковного человека кажется весьма необычным, а иногда и жутко неправильным. И в этом он будет прав. Да, это может быть неправильным. Если человек постится вне святой церкви, без благословения священника, то искажается сама суть такого мероприятия. Тогда это действительно обычная нелепая диета, которая может не только стать бесполезной, но и еще и нанести вред здоровью человека. Но всякий православный христианин знает, что на протяжении поста важнее не воздерживаться от той или иной пищи по мере сил, а хотя бы единожды приступить к благодатным таинствам церкви, исповеди и причащению. Без этих таинств и пост не пост, и христианин не христианин. Рождественский пост выпадает на необычную пору года – зиму, когда организм человека больше подвергается стрессу. Поэтому он не предписывает строгого воздержания от пищи животного происхождения, в отличие от других постов. В определенные дни устав позволяет употреблять рыбные продукты. Однако, как о том уже было сказано, вопрос пищи здесь занимает далеко не первое место. Гораздо важнее уделить внимание себе, то есть своему духовному состоянию, но не замыкаться в этом. Ведь Христос призывает нас не к замкнутому морализму, а к активной деятельности, поэтому для достижения поставленной цели в пост важно памятовать слова самого Господа, обращенные к нам. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
По благословению владыки митрополита Агафангела, Одесская епархия регулярно оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Одежда, продукты питания, средства гигиены, детское питание и многое другое – все это Одесская епархия предоставляет людям по их нуждам. В этот раз помощь была оказана пациентам Одесской областной психиатрической больницы номер 2, которая находится в селе Александровка. Подробнее далее.
Ежедневно на стол высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поступают тысячи прошений о помощи. Ни одно прошение не остается без ответа. Регулярно в храме в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть» гуманитарную помощь от Одесской епархии получают люди, которые в ней остро нуждаются. Вместе с тем, несколько машин гуманитарной помощи были доставлены непосредственно в зону проведения антитеррористической операции мирным жителям. Также Одесская епархия регулярно оказывает помощь многодетным семьям и детям-сиротам. В этот раз за помощью к владыке митрополиту Агафангелу с просьбой о помощи обратился главный врач Одесской областной психиатрической больницы номер 2, которая находится в селе Александровка.
Главврач и сотрудники обратились к владыке с просьбой оказать помощь продуктов питания. Так сложилось, что те средства, которые выделяются, недостаточно для того, чтобы содержать тех больных, которые находятся там. И сегодня мы везем и продукты питания, и материальную помощь для того, чтобы люди, которые проходят там лечение, могли быть накормлены, могли пройти достойным образом. То лечение, которое им предназначено.
На сегодняшний день в Одесской областной психиатрической больнице номер 2 находится 520 пациентов, которые проходят лечение у профильных специалистов. Среди пациентов больницы немало детей и подростков. В больнице созданы надлежащие условия для пациентов, но вот в продуктах была потребность. И Одесская епархия в этом вопросе помогла.
Мы хотим выразить огромную благодарность митрополиту Одесскому Агафангелу за ту помощь, которую он оказал нам в это сложное время, когда, в принципе, больница нуждается во всяких мелочах, продуктах питания, медикаментах, одежде. Мы очень благодарны ему за это и хотим выразить благодарность от наших пациентов, которые на протяжении многого периода проходят лечение в нашем учреждении.
Благочинный храмов Одесской епархии Павел Полищук отметил, что оказаться всегда рядом, там, где нужна помощь и оказать ее, в этом и заключается социальное служение церкви. Одесская епархия с честью, достоинством и верой во Христа несет это служение и помогает тем, кто в этом нуждается.
Во второй день рождественского поста, 29 ноября, Святая Церковь празднует память апостола-евангелиста Матфея. Именуемый также Левием, апостол из 12 был мытарем и жил в галилейском городе Капернауме. Услышав глас Христа «Следуй за мной», Матфей оставил свою должность и последовал за Господом.
Святой Матфей – один из 12 апостолов, автор Евангелия Господа Иисуса Христа. Евангелие или благовестие – это божественное откровение о спасении человеческого рода, искупительной жертвой Сына Божия. Откровения обоснованы им на земле Святой Церкви, которая, будучи движима Духом Святым, открывает путь к вечной жизни в Царстве Божием. По внушению Духа Божия, святые евангелисты, эти самовидцы Слова, письменно изложили историю земной жизни Христа, которые были свидетелями. Одним из таких свидетелей и ближайших учеников Спасителя был апостол Матфей. Известно, что он жил в Капернауме и был начальником мытарей, сборщиков податей для Рима. Мытари, собирая подати, наживались на своих соотечественниках и за свою жестокость и корыстолюбие считались у иудеев предателями, изменниками родины и религии. Даже говорить со сборщиком податей считалось грехом и сквернением. И вот Господь, остановив взор свой на презренном мытаре, призвал его к служению. Слова Христа «Следуй за мной» произвели на Матфея глубокое впечатление. Всем сердцем мытарь внял зову Христа, принес покаяние и стал с тех пор верным учеником Господа, разделяя с ним все тяготы и лишения земного служения. Матфей, осознав свои грехи, вчетверо возместил тем, кого раньше обирал. Раздав имение свое нищим, он с прочими апостолами всюду следовал за Христом. За горячую веру и преданность своему учителю Матфей был причислен к лику 12 апостолов и удостоился быть свидетелем крестных страданий Господа и его славного вознесения. А после сошествия Святого Духа на апостолов, святой Матфей проповедовал Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях, где по просьбе христиан изложил письменно дела и учения Христовы. Вдохновленный повелением Господа, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, евангелист Матфей обошел Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Святой апостол и евангелист Матфей засвидетельствовал пред всеми крестную жертву Спасителя, его искупление падшего человечества. Во Святом Евангелии апостол Матфей описывает главным образом воплотившегося Бога, небесного Учителя и Законодателя, убедительно доказывая, что Иисус Христос есть подлинный Мессия, и другого не будет. Речи и деяния Спасителя святой Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром, невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Глубины богопознания, запечатленные в Евангелии от Матфея, были открыты Господом не законнику, не праведнику, а всеми презираемому грешнику. Сама жизнь святого апостола свидетельствует, что Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Человек высокого ума, душевной чистоты, христианских нравов, духовных исканий и просто святой. Эти и многие другие эпитеты можно подобрать к такому выдающемуся гению богословской мысли, как святитель Филарет Московский, память которого Святая Церковь совершает 2 декабря.
Святитель Филарет Московский, а в миру Василий Михайлович Дроздов, родился в семье священника, а в крещении пророчески был назван в честь Василия Великого. От отца унаследовал талант преподавания. Еще во время обучения сперва в семинарии, затем в духовной академии показал блестящие результаты, привлек к себе внимание выдающихся богословов того времени, а вскоре и сам к ним примкнул. Его необычайные умения позволили ему стать отличным ректором той академии, в которой он сам не так давно учился. Имя святителя Филарета Дроздова у многих историков ассоциируется с синодальным переводом Священного Писания. Именно этим русскоязычным текстом мы пользуемся и поныне. А основание этому переводу положил святитель Филарет еще в 1814 году. Тогда он вступил в Российское библейское общество. А затем, спустя несколько лет, сам полностью перевел одну из сложнейших новозаветных книг – Евангелие от апостола Иоанна Богослова. Святитель Филарет был не просто интеллектуалом, а еще и отличным поэтом. Чего только стоит известная литературная переписка этого архиерея со светочем русской поэзии Александром Сергеевичем Пушкиным. На извечный вопрос философии, который Пушкин в своем стихотворении сформулировал так: «Жизнь, зачем ты мне дана?», мудрый святитель ответил также стихотворением. Впоследствии Александр Сергеевич оценил ответ и написал: «И внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Но этим не исчерпывались все достоинства архипастыря. Святитель Филарет умело совмещал в себе и высокий интеллект, и творческие порывы, и глубокую аскетичность. Последнее в нем ценили многие люди, а его строгость и справедливость стали причиной избрания святителя на должность московского митрополита. Как талантливый ритор и богослов, митрополит Филарет непрестанно проповедовал и писал книги. Многие его труды очень важны для церкви и поныне, а его строгость к себе и непрестанная духовная борьба стали примером для подражания. 19 ноября 1862 года митрополит Филарет Дроздов мирно отошел ко Господу по совершении божественной литургии, оставив после себя огромное богословское наследие, а также память и уважение потомков, которые прибегают к молитвенному предстательству святого и по сей день.
В завершении нашего выпуска сюжет о жизни еще одного святого, о котором вспоминают в эти дни, о святом апостоле Филиппе.
Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды в Галилее, был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя он сразу же пошел за ним и стал одним из 12 апостолов. После Вознесения Христа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь многочисленными чудесами. Так, например, он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилеи он отправился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола. И тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Он же обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа и последовал в новые страны для проповеди о Христе. Из Эллады апостол отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством. Из Азота апостол отправился в Иераполь сирийский, где подстрекаемые фарисеями иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола, а ученика Христова хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные апостолом, исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, раскаялись, и многие приняли святое крещение. Поставив Ира епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Миссию, всюду проповедуя Евангелие и перенося немыслимые страдания. Его и сопутствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темнице и изгоняли из селений. Затем апостол прибыл во Фригию, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где питала огромная вредоносная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ее и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Амфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По научению жрецов храма Эхидны, Амфипат приказал распять святых апостолов. В это время началось землетрясение, и всех присутствующих на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма Эхидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив, и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Амфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте, за что сподобился духовной награды, обещанной всем искренним последователям Христа. Многим противникам христианства очень хотелось бы посчитать это житие за чудесную сказку или очередной миф о земной жизни Христа, его апостолов и учеников. Но, к сожалению, для них не только церковная история, но и светская с каждым днем находят подтверждение в различных источниках о достоверности событий, описанных в Священном Писании и предании Церкви. Буквально недавно, в августе 2011 года, появились сообщения о том, что учеными обнаружена гробница апостола Филиппа. Эта находка стала для археологов одной из самых сенсационных и ярких за все прошедшее десятилетие. Иными словами, человек искренний вряд ли будет отрицать реальность описанных в Библии личностей. Другой вопрос, как он может к ним относиться. Кроме того, даже если посмотреть со стороны на мировую историю, то как не удивиться тому, что учение одного иудея, жившего в постоянных лишениях, принятое лишь несколькими сотнями людей вокруг и считавшееся долгое время очередной иудейской сектой, покорило миллиарды сердец по всей земле. Как религия, которая была гонимой со всех сторон, особенно в течение первых трех веков, вплоть до смертной казни, лишь же исповедования себя христианином, смогла сама собой выжить, да еще и стать всемирной. Как психически здоровые люди, от мала до велика, от рабов и воинов до чиновников, от беднейших до богатых, пренебрегали инстинктом самосохранения, открыто и смело исповедуя свою веру во Христа как Бога, в результате чего были распинаемы или заживо поджигаемы. В особенности не укладывается в голове, как во Христа могли уверовать состоятельные люди, если в соответствии с мыслями экономиста Карла Маркса религия – это лишь удел бедных, пустая надежда отчаявшихся неудачников, необходимость которой должна отпасть сама собой после улучшения материального состояния человека. Смысловую цепь этих вопросов можно продолжать долго. В любом случае, желание или нежелание искать ответы на подобные мысли определяется искренностью каждой отдельной личности.
Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире!